Они не знают, что преподобный Джон Грогинс иногда просыпался в холодном поту от ночного кошмара, в котором он, голым и распаленным, читает проповедь пришедшим на вечернее занятие девочкам, и те готовы ему отдаться. Как не знают и того, что Флойд Тибетс всю пятницу не находил себе места и чувствовал только странное оцепенение, и как сильно жгут ему бледную кожу палящие лучи солнца, что он крайне смутно помнил свой визит к Энн Нортон, а нападение на Бена Мирса не помнил вовсе, но зато с нетерпением ждал наступления ночи, предвкушая нечто удивительно приятное и чудесное. Не знали они, что Хэл Гриффин прячет в шкафу 6 непристойных книг и часто занимается мастурбацией, или что у Джона Мидлера есть целый чемодан шелкового нижнего женского белья, который он надевает в своей квартирке над магазином, запирает дверь на все замки и разглядывает себя в огромное зеркало в спальне, а потом, обуреваемый страстью, падает на колени и мастурбирует. Или что Карл Форман хотел закричать, но не смог, увидев, как Майк Райерсон забился на холодном металлическом столе морга, и крик застрял у него в горле, когда Майк открыл глаза и сел. Или что 10-месячный Рэнди МакДугал даже не сопротивлялся, когда Дэнни Глик влез в окно спальни, вытащил младенца из кроватки и впился зубами в шею с еще не зажившими синяками от материнских побоев. Все это тайны города. Об одних станет известно позже, о других — никогда. Город умело хранит их. Город не делает различий между промыслом Бога, дьявола или человека. Он знает, что такое тьма, а тьмы было достаточно. Второе. Проснувшись, Сэнди МакДугал сразу поняла, что что-то не так. Она лежала в кровати одна, у Роя был выходной, и он отправился с приятелями на рыбалку. Вернуться должен около полудня. Ничего в доме не горело, и у нее ничего не болело. Так в чем же дело? Солнце. Оно стояло слишком высоко, и его лучи пробивались сквозь листву клена за окном. Но Сэнди всегда просыпалась до того, как солнце добиралось до клена. Она непонимающе перевела глаза на часы на тумбочке. 9:50. Ей стало не по себе. «Рэнди!» — позвала она, бросаясь по узкому проходу в трейлере. «Рэнди, милый!» Спальня малыша была залита лучами солнца, пробивавшимися в маленькое окошко над кроваткой. Она была открыта. Но Сэнди точно закрывала его, когда ложилась спать. Она всегда его закрывала. В кроватке никого не было. «Рэнди?» — прошептала она. И тут она его увидела. Маленькое тельце, завернутое в застиранную пеленку, валялось в углу, как тряпка. Одна нога была неестественно вывернута и торчала, будто восклицательный знак. «Рэнди!» — с искаженным от шока лицом Сэнди упала на колени возле малютки и взяла его на руки. Тельце было холодным. «Рэнди! Миленький, проснись! Рэнди! Рэнди, просыпайся!» Синяки исчезли. Исчезли совсем. За одну ночь личико младенца очистилось, и кожа светилась здоровьем. Сэнди поразилась его красоте, и при виде такого совершенства она издала истошный вопль отчаяния. «Рэнди, проснись! Рэнди! Рэнди! Рэнди!» Она бросилась с ним на кухню, даже не пытаясь поправить халат, соскользнувший с одного плеча. Раскладной детский стульчик стоял на месте, купаясь в лучах солнца, а на подносе лежали засохшие остатки вчерашнего ужина малыша. Сэнди сунула ребенка в креслице, его голова упала на грудь, и он стал медленно заваливаться на бок, пока не застыл в неестественной позе между подносом и подлокотниками. «Рэнди!» — окликнула его Сэнди, улыбаясь. Перепуганный взгляд вытаращенных глаз, похожих на искусственные шарики, казался безумным.
«Просыпайся, Рэнди! Будем кушать! Кто у нас хочет кушать, пожалуйста! О, боже, ну, пожалуйста!»
Сэнди бросилась к полке над плитой и стала лихорадочно там шарить, опрокидывая коробки с хлопьями и макаронами. Бутылка с растительным маслом упала и разбилась, залив тягучей жидкостью плиту и пол. Сэнди нашла маленькую баночку с шоколадным кремом и схватила из сушки пластиковую ложечку для детского питания.
«Посмотри, Рэнди, твоя любимая, просыпайся и посмотри на чудесный крем. Шока, Рэнди, шока, шока!»
Ее охватывала ярость, смешанная с ужасом.
«Да проснись же ты!»
— завизжала Сэнди, брызгая слюной на его бровки и щечки.
«Проснись же, маленький стервец, просыпайся!»
Открыв баночку, Сэнди подцепила ложечкой немного жидкого крема. Ее рука, уже чувствовавшая правду, тряслась так сильно, что невольно расплескала его. Она приложила ложку к безжизненным губкам, и капли крема с жутким стуком упали на поднос. «Рэнди!» — взмолилась она. «Перестань пугать мамочку!» Пальцем другой руки она раскрыла крошечные губки и засунула ложечку в рот ребенка. Послышался скрежет пластика о зубки. «Вот так!» — произнесла Сэнди, и ее губы тронула улыбка, полная надежды. Она села на стул, чувствуя облегчение. «Сейчас все наладится. Малыш поймет, что мамочка его все еще любит и перестанет ее разыгрывать. Вкусно!» — прошептала она. «Шок такой вкусный! Ты улыбнешься мамочке? Будь хорошим мальчиком, улыбнись ей!» Она потянулась дрожащим пальцем и дотронулась до вялых губок. Крем с хлюпаньем вылился на поднос. Сэнди зашлась в истошном крике. Третье. В субботу утром Тони Глик проснулся от шума, с которым его жена Марджери упала в гостиной. «Марч!» — окликнул он, спуская ноги с кровати. «Марч!» После долгого молчания она ответила: «Со мной все в порядке, Тони». Он сел на край кровати, тупо глядя в пол. Концы шнурка на поясе пижамных штанов свисали вниз. Густые черные волосы на голове, из-за которой его часто принимали за еврея, были взъерошены и походили на воронье гнездо. Сыновья унаследовали его шевелюру, ясно указывая, как он сам считал, на итальянские корни. Дед носил фамилию Гликуччи, а когда ему сказали, что в Америке легче прожить с короткой и звучной фамилией, он официально сменил ее на Глик, не подозревая, что тем самым меняет одно меньшинство, к которому принадлежал, на другое. Тони Глик был смуглым, невысоким, коренастым и мускулистым. На его шее застыло озадаченное выражение посетителя бара, которого подстерегли на выходе и оглушили. Он взял на работе отпуск и всю последнюю неделю много спал. Во время сна все переживания уходили в небытие. Сновидения его не мучили. Тони ложился в половине восьмого и просыпался на следующий день в 10 утра. И спал днем с 2 до 3. Неделя, миновавшая с той сцены, которую он закатил на кладбище во время похорон Денни, до сегодняшнего воскресного солнечного утра прошла, как в тумане. Люди приносили еду, кастрюли, варенье, выпечка. Марджи говорила, что не знает, что со всем этим делать. У обоих не было аппетита. В среду ночью он пытался заняться любовью с женой, но кончилось тем, что оба заплакали. Марджи выглядела плохо. Она пыталась отвлечься и справиться со стрессом, убираясь в доме, поэтому терла все вокруг с маниакальным усердием, вытеснявшим остальные мысли. Дни были наполнены звяканьем ведер с водой и жужжанием пылесоса, а в воздухе постоянно витал запах аммиака и очистителя. Она собрала все игрушки и одежду мальчиков и аккуратно сложила в картонные коробки, чтобы отправить в армию спасения или благотворительный магазин. Когда Тони вышел из спальни в четверг утром, все эти коробки стояли у входной двери. Никогда в жизни он не видел ничего ужаснее этих молчаливых свидетельств разыгравшейся трагедии. Вытащив все коврики на задний двор и развесив их на бельевых веревках, Марч нещадно выбила из них пыль. Но даже в том затуманенном состоянии, в котором Тони пребывал всю неделю, он не мог не заметить странной бледности жены. Где-то со вторника или среды даже ее губы, казалось, потеряли свой естественный цвет, а под глазами образовались темные круги.